Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. И у нас в гостях иерей Стахий Клатвин, клирик храма Резоположения в Леонове. Добрый вечер, отец Стахий.
Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, дорогие друзья.
Сегодня хотим поговорить о путешествиях и, в частности, паломнических поездках, о путешествиях с семьями, путешествиях, может быть, по святым местам, а может быть, просто радости такого совместного путешествия. И хотела первый вопрос вам задать, отец Стахий. Вот с чего началась? Вы известны на радио «Вера» и, может быть, еще в каких-то кругах, как вообще большой любитель путешествовать. С чего зародилась вот эта любовь к перемене мест?
Да, действительно, я любитель путешествовать вообще шире, чем паломничать, и любитель паломнических поездок, и, с одной стороны, стараюсь и с семьей проводить время там в свой отпускной в путешествиях, и, наоборот, время у семьи где-то приходится красть для того, чтобы с прихожанами и теми людьми, кто присоединяется к нашим приходским поездкам, тоже отправиться там и в однодневные, и многодневные, и по России, и зарубежные паломничества. Но, как вы верно отметили, для того, чтобы вырос урожай, нужно, чтобы семечко было посеяно, поэтому тут, безусловно, повлияли мои родители. Причем нельзя сказать, что мои родители люди, которые прям так много путешествуют, поскольку, ну, правда, сначала семечко урожая, я вот думаю, как дети мои будут относиться. Могут наоборот, они уже наесться, так за детство накататься, и тоже им уже не захочется. Ну, кроме того, люди разные, поэтому наверняка кто-то из детей будет чаще, наоборот, ездить, кто-то реже, но, в принципе, дети с большим удовольствием всегда наших семейных путешествий ждут. А надо понимать, что мое детство, которое пришлось на 90-е годы, это время для страны очень непростое. Конечно, вот путешествовать в таком привычном нам уже в 2020-х годах, хоть мы очень себя жалеем и говорим, ой, как там непросто, и какие экономические проблемы, тем не менее, ну, не сравнить. А тем не менее, я всегда говорю, что было бы желание, и средства человек найдет, и возможности. И вот тоже, оглядываясь на своих родителей, я вспоминаю, вот как со мной ездили в какие-то просто обычные путешествия, но какая где была оказия. Вот, ну, не было денег взять, ничего снять на море. Но однокурсник родителей, у него мама жила на море, у нее было что-то вроде сарайчика такого. Вот, ну, реально сарайчик, там не было никаких удобств, они были где-то во дворе, такой летний душек, и вот мы там ездили с мамой, останавливались и тоже в море купались. Тут, можно сказать, ну, какое-то отношение к паломничеству, да, к паломничеству имеет. Но тут я бы с самого начала нашей беседы бы сказал, что хоть действительно я всегда организую там паломнические именно поездки, я считаю, что в семейном формате специально именно паломничать не нужно ставить такую задачу. Uh-huh. А ровно по той же причине, почему христианин не может ставить себе задачу, что вот у меня есть часть жизни, где я вот именно христианин, так, тут вот я молюсь, там, утром, днем, вечером, перед едой, после еды, там, перед началом дела, после дела, а тут остальное время я не молюсь. Нет, нам апостол Павел говорит, непрестанно молитесь, что вот тут я в начале недели иду на воскресное богослужение, ну, а остальное время я служу там мамоне. Нет, христианин должен служить Богу всегда, и на работе, и дома, и, ну, и в храме, участвуя в таинствах церкви, безусловно. Точно так же, поскольку вот, ну, любое наше созерцание окружающего мира, красоты, созданной Богом, и рукотворной красоты, которую человек по образу и подобию Творца сотворенный, тоже создает, украшает во славу Божию мир, это тоже, безусловно, нельзя вот как-то взять и разделить, что здесь у меня обязательно вот это только тут паломничество, а здесь я вот только там как-то отдыхаю в отпуске. А иногда просто людям, ну, как-то не очень уютно, ой, если я поехал в паломничество и взял, там, покупался в море, значит, все, благодать смылась, что ли? Нет, безусловно, нет. Есть, ну, на самом деле еще просто вот кто, особенно люди, так, поколение моих родителей, им, правда, вот порой бывает даже неудобно. Сейчас едешь, и люди работали, вот у них отпуск, они накопили на отпуск средства и решили их потратить не на пляжный отель с дискотеками, а решили их потратить на паломническую поездку. А с другой стороны, они вспоминают те самые 90-е годы. И вот паломничество в Оптину пустынь, как раз такое классическое паломничество 90-х, о котором у меня остались изумительные воспоминания, хотя уже прошло больше 30 лет, о днях, проведённых проведенных на светлой седмице в Оптиной пустыне, но крайне мучительные воспоминания о ночах, проведенных в той же самой Оптиной пустыне. А почему о днях? Потому что это был монастырь, где еще не было вот, ну, все так идеально с иголочки, где так, колокольня еще там не восстановлена, все разрушено. Надо понимать, это 94-й год, это ровно через год после смерти оптинских новомучеников. Да. А вот очень интересно, когда я на протяжении многих лет потом приезжал в Оптину пустыню, так, потому что когда я приехал, были просто холмики земли и деревянные кресты через год. А, причем меня, ну, правда, впечатлила вот эта история.
Подождите, кстати, Стахи, вам было 5 лет?
Да, мне было 5 лет, 94-й год, да. Оптинские новомученики пострадали за год до этого, в 93-м году. А, колокольня не была выстроена, и вот сейчас мемориальная звонится, да, где вот мученический венец Господь не спаслал. На ней звонили в колокола на Пасху, причем тоже можно было позвонить, и как в пасхальной традиции любой желающий. Сейчас зайти-то туда на огород, да, вот уже, ну, как место. А тогда это было место, ну, вот прям живое. То есть ты приходишь и звонишь в колокола там, где, ну, вот действительно такое же святое место, как вот мы приезжаем на, там, Римский Колизей, где мученики страдали, приезжаем в Никомедию, где Георгий Победоносец, великомученик, целитель Пантелеймон пострадали на ступенях дворца Диоклетиана, да, там, в Никею приезжаем, где мученицу Антонину, рядом с местом, где потом Первый Вселенский Собор проходил, да, вот это ж, ну, тоже такое же вот святое место. И, правда, вот это все такие светлые детские воспоминания, мы ходили на длинные службы, в скит тогда можно было попасть. Но логика скита – это как раз немножко огородиться от мира, чтобы монахи, не соприкасаясь с паломниками, могли молиться. Но тогда-то паломников было, ну, там, в сотни, наверное, раз меньше, и поэтому пускали, раз в недельку пускали на службу, не каждый день. Вот тоже там часть храма была, где только монахи, но туда пускали мальчиков. Вот, я даже не помню, чтобы пускали особо мужчин, но все женщины и мамы стояли сзади, а можно было пройти вперед, и при этом я даже сам удивлен своей усидчивости, вот, то я смотрю на своих детей, у них такой усидчивости нету, то есть, но, тем не менее, помогал там, не знаю, это так, потому что жарко было или просто окна еще не были сделаны, постоянно порыв ветра задувал все свечки на подсвечниках, и я спокойно длинную службу мог выставить, потому что у меня было задание такое, что я зажигал обратно эти все свечки.
Это же счастье.
Изумительные, изумительные вот эти светлые воспоминания, и на этом фоне, конечно, тяжелые условия проживания, потому что вот эти два корпуса, которые прямо перед входом в стены монастыря, которые справа и слева, на тот момент это были корпуса для паломников, а с одной стороны был мужской корпус, с другой женский. Там были трехъярусные нары, причем это не как, ну вот в поездах плацкартная боковая полка, где так паровозиком, а это люди ложились, ну, можно сказать, ногами в проход и вот так, ну, как бы штабелям там лежали. И на самом деле то, что, ну, там как бы душно, жарко, это не так тяжело, но на самом деле вот я узнал, что женщины могут очень громко храпеть, потому что я был маленький мальчик, естественно, меня мама с собой. Как вот всегда дети до 7 лет, они на женской половине дома, да, на Руси всегда росли. Вот. То, что потом, кстати, и с такими вот так получилось, что в студенческие годы, когда я приезжал с университетом, с нашим Свято-Тихоновским, с богословским факультетом, то, или вот я даже, не, наверное, даже не студенческие годы, а это я ездил в подростковые годы с хором. И вот тогда тоже девочек куда-то еще там в гостиницу заселили, а праздник был, очень много народу, а мальчики радостно пошли и нас в монашеской трапезной поселили. Ну, поселили как? Просто вот вам лавочки, вот вам пол, ложитесь. И тоже самое неудобное было не лавочка, а уже на сей раз мужчины тоже показали, что они держат марку и могут храпеть. Тем более трапезная, там акустика ж хорошая, там же чтец читает, поучение святоотеческое. Вот, но сейчас иногда вот те люди, которые застали такие паломничества, им немножко вот неудобно. Потому что, как вот это там, ехали на автобусе, ели только быстроразводимую химическую лапшу, да, там, ну, и тем более здоровье было молодое, и как бы это вроде все, все тянули. А сейчас ты приезжаешь, у тебя полноценный обед, у тебя там ужин с переменной блюд национальных, особенно вот в Сербию мы ездили, там или речная форель, которая монастырь Студеницы, и там она вот в этих разводится садках сквозь горную речушку, которая питает несколько монастырей, да, там, или там сербская плесковица знаменитая. То есть и для меня нету никакого противопоставления. но некоторым людям неудобно. С другой стороны, вот те люди, которые не так давно воцерковились, им неудобно в другую сторону. Угу. Потому что люди привыкли все равно, что они едут в отель там, с регулярным вот, питанием, а тут ты раз поехал там, в один монастырь, там подождал, пока тебя открыли, пока ты зашел, пока какая-то горная дорога по интернет-картам, одно время прохождения, а тут совсем другое. То ты где-то пришел, посмотрел, помолился, даже там сфотографировал на память, памятные фото сделал, полюбовался окрестностями и уехал. А где-то раз и какой-то монах или батюшка, который что-то взял, еще часик порассказывал о любимом месте или усадил, да, там чай выпить или, ну, там какие-то напитки бывают иногда, еще, чтобы русских гостей поприветствовать. И в таком случае, конечно, взял и задержался. И значит, у тебя ужин будет на час, на полтора позже. Значит, ты ляжешь не как планировал, а ляжешь позже, оставать-то все равно рано. Угу. И вот для людей, которые, наоборот, не имели опыта вот этого паломничества 90-х, сурового, а которые, наоборот, пришли из внешнего мира, они, вот для них это тоже бывает, ну, некоторая такая тяжесть. Uh-huh. В то же время, вот, можно сказать, встречаются эти две стихии, перемешиваются, и как вот берешь и там где-то крутой кипяток, где-то взял кубики льда, и вот уже у тебя такая приятная там температура, или даже ванну набираешь, горячий, холодный кран, точно так же и вот эти некие паломнические испытания и некий вот комфорт, который есть, они должны пересекаться. Вот даже вспоминаешь то же самое вот такое яркое мое первое впечатление пятилетней от поездки в Оптину пуст, и вспоминаешь, что да, там, например, даже она могла бы не состояться, потому что автобус не приехал. А тем не менее, на перекладных, на рейсовых автобусах от Козельска вообще пешком шли до Оптиной пустыни, но изумительно шли через лес, ягодки какие-то собирал, и я и сам ел, и маме еще приносил, потому что у меня энергии много было, и мне проще наклоняться, рост был у меня тогда поменьше, чем сейчас, да, поэтому там за ягодками. То есть все равно нельзя сказать, что это некомфортно, когда ты идешь через лес,
когда
и ягодки собираешь.
Когда тебе 5 лет, да-да-да.
Да, и в принципе, когда у тебя есть 5-летний ребенок, который тебе может все принести, это тоже очень не очень приятно. И вот, конечно, а с другой стороны, смотришь, ну, не у всех есть такая возможность, но вот мама на тот момент, она не работала, вот, или у нее отпускные дни была, потому что потом с рождением моего уже там следующего брата как-то маме было сложнее, когда уже многодетной там матерью становишься, а вот папа у меня, конечно, работал всегда, очень много, и человек, который вырос в простой рабочей семье, смог построить там карьеру, дать детям образование и так далее. Но, тем не менее, вот здесь тоже, я думаю, вот такой вдохновляющий для семей, потому что вот, ну, мой собственный священнический опыт, священнической семьи, он, может, не настолько подойдет и не столько будет репрезентативен для наших, большинства радиослушателей. А вот опыт как бы моей семьи, обычного светского человека, который тоже вот примерно он воцерковился с папой, кстати, когда мне было, может, лет 5 вот тогда. И с папой я вот помню замечательное поездка, которая, по сути, тоже она была паломническая, потому что каждый день мы ходили и посещали какие-то святые места, храмы, монастыри, а в выходные мы могли прям паломничать буквально с утра до вечера, то есть этому посвящать. И это была папина составная командировка. Папа взял две командировки, которые у него были не связаны, они разбиты были, ну, как бы он их просто взял по своему графику, выстроил так, соединил их, между ними были суббота, воскресенье, которые были выходные, это была командировка за Урал. И вот Екатеринбург, Нижний Тагил, Тобольск, и на выходных в Верхотурье ездили. И везде, да, вот ты приходишь красота. На место, где царская семья, мученический венец от Господа приняла, да, тогда не было, дом давно уже был снесен, да, это вот это, по-моему, 2000-й год был, вот это такой у меня еще предподростковый возраст, и только поклонный крест вот стоит, да, еще нету ни собора, ничего, все это потом будет построено, или, как я помню, в Екатеринбурге был храм, я его сейчас не узнаю, потому что, хоть яркое воспоминание, он снаружи был полностью в лесах, причем у него даже форма храма была закрыта, иногда так вот, ну, он как оброс лесами, ну, как храм в паутинке, mm-hmm. а здесь просто такой прямоугольник вот получался, еще завешено тканью, ничего не видно, но заходишь, а там как поют женский хор, наверняка женский монастырь вот, может, был, или просто женский хор, то есть вот подходишь под под эти своды. Ну и можно сказать, была ли это паломническая поездка? Нет, у папы каждый день были встречи. Угу. Какие-то встречи деловые, ну, на которых он только был, я там в номере оставался. По Москве-то я 7 лет ездил, но в незнакомом городе, тем более надо понимать, 90-е они заканчиваются чем дальше от Москвы позже, поэтому как бы парень не с того района, да, там в 11 лет как бы ненужные, может, приключения были, поэтому оставался все-таки так в гостях. И именно поэтому вот в Тобольске, например, я был, но Кремль видел со стороны, был самый занятой день у папы, там была конференция с утра до вечера, и я только вот выходил на крылечко и видел там от крыльца гостиницы возвышается Кремль, и только вот в этом году я смог добраться с паломниками и спокойно все вот обойти, вот все, да, все тобольские храмы.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами иерей Стахий Клатвин, клирик храма Ризоположения в Леонове. Вы рассказываете, во-первых, я удивляюсь, что у вас 5 лет такое осталось яркое воспоминание, вот, а потом прямо как-то следую за вами.
Вот эти два примера, они очень разные. А чем они разные? Потому что в папиной командировке, благодаря оплате со стороны работодателя, это были отели хорошие. Uh-huh. А, ну, поскольку тоже там еще это 90-е заканчивались, и не везде были прям такие хорошие отели, но некоторые, вот то, что там шведский стол впервые я столкнулся. Сейчас это никого не удивить, да, там да, все да, едут, да. Везде шведский стол, а тогда это, ой, что можно выбрать. И еще растущий организм как раз хорошо все съедал, вот. То есть, а другое дело, вот Оптина-Пустынь с такими условиями. Но можно сказать, что там, мои родители для того, чтобы паломничать, ну, потратили только мы билет на покупку электричка, вот что Верхотурье и обратно. Ездили, там она что-то 6 часов с остановками шла, потому что так медленно, не спеша, вот, а расстояние уже больше, хоть это еще только Урал, а не совсем, ну, такой простор Сибири, но тоже, я помню, меня впечатлило. Может, были какие-то более быстрые варианты, может, был там спальный поезд, где можно было бы доехать за 3 часа, но тоже бюджет был ограничен, в том числе, потому что, ну, как я думаю, семьи, которые в командировку отцы уезжают, знают, что командировочные они заканчиваются обычно еще могут до командировки уже быть все потрачены, поэтому чуть-чуть там не так просто. Соответственно, я бы всех вот, ну, как некий итог, что не только интересный рассказ, послушать и выключить, ну, и там повспоминать или вдохновиться, в общем, есть, что даже если нету каких-то свободных средств, даже если у вас много детей, потому что иногда говорят, ой, ну, я бы один съездил, а вот у меня еще детей, и на каждого вот взять, сесть, поехать. Но, во-первых, можно ездить, это я даже вот с одним батюшкой, у него побольше детей, у меня 4, а вот батюшка другой, 5 детей, очень хороший батюшка, и тоже он ездит с детьми, но тоже вот ему сложно как-то далеко выбраться. И я ему как раз поделился уже вот своим опытом, который тоже, опять же, я смотрю, ну, на опыт родителей. То есть папа вот ездил со мной так в командировку, а потом много лет спустя, я вот даже не помню, это командировка была или тоже он кусочек как отпуска тратил, возможно, даже совмещал, он точно так же поехал с моим средними братом и сестрой, ну, просто так по возрасту, примерно в том же возрасте, что вот я ездил, когда им тоже было 10-11 лет. Вот, то есть потом уже брат и сестра выросли, и с моим самым младшим братом, с которым у меня там 17,5 лет разница.
То есть по очереди с вами,
да,
ездил?
Да, по очереди.
Совсем.
Вот, ага. По очереди он ездил, и тоже, и я, когда, ну, вот даже в семейный отпуск отправляюсь, это не обязательно паломничество. Тоже можно взять и поехать с одним ребенком. Чаще всего, ну, против этого возражения такое, ну, а как же другие дети останутся, как-то они без обиженными. Внимания, обиженные. Ага. Не, ну, во-первых, все равно у детей есть бабушки и дедушки. Поехать бабушки и дедушки очень часто отправляют сразу всех детей. Ну, а можно отправить их по частям. Кто-то в одно время у бабушки и дедушки, а с родителями кто-то другой. Или как, ой, не все время вместо провели. Так это наоборот.
Да, на секундочку вас прерву, просто... То, что вы говорите, это на самом деле даже для детей очень здорово, очень полезно побыть с родителями, вы с многодетной семьей, да, особенно, вот, чтобы больше было внимания одному ребенку.
Абсолютно так. Я вот, мои дети много поездили, попутешествовали, где побывали, но вспоминают, не, иногда вспоминают совместные поездки, mm-hmm. какие-то веселые случаи, но вот прям особенно там моему старшему сыну, который долгое время был средним ребенком именно, ну, а средний ребенок всегда либо по старшему ориентируется, либо по младшему, то есть он такой дефицит внимания, естественно, поэтому тоже, дорогие друзья, средних детей особенно старайтесь чаще обнимать, больше им времени уделять, больше с ними говорить, вот это, потому что, ну, правда, мы подсознательно настраиваемся либо, ой, все такие большие, как старший ребенок, либо там, как маленький ребенок на него. Так вот, он особенно всегда у меня вспоминает, да, вот именно как мы отдельно куда-то поехали, отдельно вот моя поездка. Это очень-очень важно. Это вот то воспоминание, которое с детства останется. Это не обязательно все время, то есть куда-то подальше ты взял, съездил с одним ребенком, куда-то поближе, где бюджет поменьше. Ну, порой, правда, вот едешь там с одним ребенком подальше, а тратится средств столько, сколько ты потом поближе съездил со всеми. Но в итоге тоже там побывал, кажется, ой, ну я там своих детей куда-то не свозил, а я сам побывал, они там у бабушки и дедушки. Так они что, у бабушки и дедушки, что ли, расстроены? Да, они там тоже их кормят, поют, развлекаются. Если они в лагерь поехали, если они поехали, вот я был летом с прихожанами, как раз ездил, и слава тебе, Господи, это выпало, что спортивные сборы у моих средних детей выпали как раз на эти даты. И я с ними бы и так вот расстался, чуть-чуть, конечно, наложился, то есть я приехал, они еще нет. Да, и я уезжал, они еще были в Москве, но все равно вот мы не так надолго расставались, если бы я отдельно там ездил с прихожанами паломничество, отдельно тоже сборы. Поэтому в этом случае, конечно, конечно, надо все вот и объединяет, потому что паломническая поездка, она, конечно, объединяет глубже, чем любое путешествие, потому что все те вещи, которые объединяют в путешествии, то есть и преодоление трудностей, потому что, ну, настоящая жизнь, это у нас, если мы посмотрим, это труд и отдых, да, то есть вот люди, семья живет, у них есть совместный труд, и у них есть совместный отдых. Вот в паломничестве тоже люди, даже которые годами ходят в храм вместе, вроде приходской общины, это тоже вот совместный труд и отдых.
Ну, годами ходят в храм, еще раз прошу прощения, что прерываю, это не значит, что они вообще знают друг друга. Люди могут годами здороваться, там, говорить с праздником, слава Богу, за все и милостью Божией, но при этом совершенно не быть знакомыми.
Абсолютно, абсолютно. Причем, как сплачивает перенесение трудностей, ну, в прямом смысле слова, вот, там много раз в Грузию мы ездили, и 5 раз были в разных самых уголках, и вот в этом году поедем в 6-й. Выставил на голосование в чате наших постоянных паломников, кто уже ездил, и говорю, так, куда поедем? До Великого Поста поедем к святыням Индии по пути апостола Фомы. Ого. Да, замечательный фильм у нас есть, телеканал «Спас» снимал, Владимир Романович Легойда, да, там в качестве ведущего был вот в этом фильме, то есть такой экзотическое направление, или поедем, съездим в Западную Армению, то, что нынешняя территория Турции, и дальше поедем в любимую нашу Грузию, что-то, где уже побывали, тоже в этих местах побудем, что-то именно новое посмотрим, потому что разные уголки, вот где тоже, как у нас, где места в России, где избалованы вниманием паломников, там тоже сложно найти какой-то сердечный отклик, не потому что люди злые, а потому что уставшие. Когда мимо тебя прошло уже там несколько тысяч человек, ты на несколько тысяч первым уже у тебя, ну, заканчивается сердечная теплота, если ты, конечно, не лично Серафим Саровский. Вот. А вот уже в любой глубинке, что в России, да, что вот в Грузии, это, конечно, такую сердечность встречаешь. Вот я вспоминаю тоже немножко, если отвлечься от истории вот зарубежной, как мы ездили и были в Юрьевом-Польском, и там есть помимо мужского монастыря, который рядом с собором, древним, знаменитым, куда экскурсии приезжают, есть еще женский монастырь, где стоит руины большого собора, чуть-чуть еще стены держатся, но крыши нет, ничего. Стоит сохранившийся храмик и отдельный, как деревенский домик, и даже территория не огорожена. А получается, бывший монастырь – это пустырь, где, ну, всякая неблагополучная молодежь берет и там что-то выпивает, да, там ругается и так далее. Вот, и вроде такое место, ну, которое, ну, как-то совсем не ассоциируется с благодатью. Но я вот кто был в той поездке, вспоминает, где вот самый какой-то теплый такой прием, вот эти матушка-игумени, старушечка такая, там и две сестры. Да, и как они были рады видеть, и как что вот они говорят, мы вот тут берем, там, пробегаем от нашего домика в храм, там, даже в будний день там закрываемся, когда там прихожан нет, чтобы никто там и не заглядывал, там, молимся, вот, ну, потом открываемся, там обратно идем. То есть, и вот точно так же, и когда в какое-то грузинское горное ущелье, и потом, вот как я уже говорю, преодолевание трудностей. Автобус подъехал, а дальше уже все. Ну, может, джип внедорожник доедет, а так пешочком. И понятно, там, ну, человеку еще средних лет, как мне, да, со спортивной некой подготовкой, проще дойти, а людям, которые уже не такая спортивная форма, людям старшего возраста. Причем, кстати, от возраста здесь не зависит. Порой вот старушки, которые у нас такие крепкие, которые всю службу могут стоять, пока батюшка
и
разминает
вот
ноги, с кадилом походил по храму еще, да, там, тут бабушка, которая вот неподвижно стоит, и она эту гору неспешно, но доходит, и там ничего не пропускает, то есть не от возраста больше, но это от некоторого вот душевного настроя, конечно, зависит. И то есть люди вот вместе преодолевают трудности.
Избалованности, да? Больше от избалованности.
Да, да, зависит. Вот, ну, такой мы привыкли гнаться за комфортом, и самое главное, в этом ничего плохого нет. Потому что на самом деле, когда ты вот приезжаешь и потом садишься за грузинский настоящий стол, грузинскими яствами, с грузинскими напитками знаменитыми, да, то и вот с видом на какое-то чудесное там грузинское строение или вид, то у тебя, конечно, вот этот комфорт долгожданный, он тебе куда будет лучше переживаться. Никогда,
после трудности,
да, ты весь день только-то там лежал и ничего не делал, а как раз когда ты взял, прошел, помолился, да, вот просто, ну, где-то есть дело время и потихий час, и в паломничестве это тоже нужно вот соблюдать. Так вот, возвращаясь к истории тоже выбора, я-то на самом деле, ну, думал, что большинство проголосует за новое направление, тем более такое экзотическое направление, и раз-раз и смотрю, а большинство уже хотим в Грузию. Ну, в том числе, возможно, и вопрос языка, потому что когда с тобой могут поговорить по-русски, когда тебе могут вот, ну, такое более свободное общение, там, на месте, это тоже, конечно, попроще. Кстати, тоже, ну, вот Грузия удивительный пример того, как политические вещи, вот, ну, и как вообще все земное, наносное, суетное, оно вот не чувствуется за единством вокруг Христа. Потому что, вот я помню, наша первая поездка приходская в Грузию, она была в 2019 году, когда было искусственное обострение, когда там вот был скандал, запретили прямое авиасообщение, когда мы шли в аэропорт, и мы не знали, как мы полетели. Рейс вроде есть, а прямые рейсы отменили, но в итоге оказалось, что это мы долетели до Армении, там самолет сел и полетел дальше, в Грузию, то есть там даже нас не пересаживали никуда, но такой вот, грубо говоря, пересадочный был.
И но момент был напряженный.
Момент напряженный был, и даже одна прихожанка с сыном такого еще начального подросткового возраста, она говорит, ой, не, я не могу, и даже, ну, пропали у нее, естественно, билеты, все это там невозвратное, но не поехала, потом она жалела, и через поездку, да, то есть когда мы в третий раз поехали, она поехала снова с сыном, вот уже на сей раз точно, и была очень рада, что все-таки вырвалась, пусть и со второй вот попытки. Ну вот, но мы приехали, понятное дело, если ты будешь в месте, где вот эта суета, где люди страстям служат, вот ходить по каким-то проспектам, барам и так далее, ты, ну вот что, за что боролся, на то и напоролся. А где вот мы были, и там люди только нам говорили, ой, мы очень любим ваш народ. Причем это не только в смысле там монахи в монастыре, это и прихожане, вот, ну, которые пришли, это паломники местные грузинские, которые тоже приехали поклониться там мощам одного из многочисленных грузинских угодников божьих. И это тоже, конечно, ну, вот, разбивает различные стереотипы. Да, и тут грузинское гостеприимство к русским может, ну, только сравниться только, ну, с сербским, потому что нет стороны больше, чем как Сербия, где русских любят, даже подозревая, в России не так русских любят, как в Сербии, вот, не знаю, ура или увы, вот, но тоже, конечно, потому что важно не только места. И вот эта красота, которую мы видим, да, ты видишь там бескрайное русское поле, речка, да, там и храм на холме, там, вот, или ты там видишь ущелье, там горная река, и нависает башня там монастырская при входе в стены. Это, конечно, тоже красота. Это красота или там древние фрески. Я вот очень люблю фрески, и я помню, долго пришлось прихожан приучать, кто особенно с 90-х лет паломничал, там мне говорят, батюшка, конечно, храмы очень красивые, а когда мощи-то будут? Да, вот прям такой вот вопрос, но тоже, а потом уже люди, все-таки мы помним 7-й Вселенский собор, почитание икон и заодно почитание мощей, для нас главное вот, ну, изображение, как вот у нас нету мощи Господа нашего, но мы берем, причащаемся тело и кровью Христовой, а его икона есть в любом храме.
Очень важное замечание. отца Стахи о том, что, приезжая в страны, которые политически как бы испытывают сложности, ты как бы возвышаешься в паломнической поездке, и получается такое надмирное отношение не внутри политики, а вот внутри Христа. Это прям согрело очень ваше замечание, ваше наблюдение. Напомню, что сегодня с нами и с вами Ирей Стахи Колотвин, клирик храма Рязоположения в Леонове. У микрофона Анна Леонтьева. Мы прервемся на минуту, не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева, и у нас в гостях Ирей Стахи Колотвин, клирик храма Рязоположения в Леонове. Напомню, что говорим о путешествиях, паломнических поездках и всем, что с этим связано. Я в первой части программы замиранием сердца следовала за отцом Стахием по ущельям Грузии и старинным храмам, и грузинскому и сербскому, так сказать, гостеприимству. И вот мы остановились на том, что когда люди собираются в паломническую поездку, им, наверное, не нужно бояться каких-то политических отношений между странами, потому что они едут как бы в другую страну. Они едут в страну православия. И там совсем другое отношение к паломникам. Это очень здорово.
Причем парадоксально, что не только православие. Вот мы дважды ездили ко святыням Египта. Ну, на Синае у нас, слава тебе, Господи, были сотни тысяч русских людей, потому что это такое экскурсионное направление от курортов, которые на Синайском полуострове, куда просто наши соотечественники едут покупаться, позагорать. А вот святыни, которые в руках коптов христианской церкви, но не православной, и сторона, которая мусульманская, абсолютное мусульманское большинство, и сложно понять, сколько коптов, то ли 10 по официальной статистике, то ли 30 по неофициальной статистике процентов населения, но, тем не менее, вот ты приезжаешь в страну, вроде не православная, но как тебе действительно рады? И наоборот, даже, может, и чуть больше, потому что вот египтянам, православным коптам, им почувствовать, что вот есть где-то христиане, да, они вроде там нету, но кроме со стороны как радикалов особых гонений. То есть все-таки там позиционирование такое, ну, это вот как египтяне, это вера наших предков. Ну, вот что наши предки верили во Христа, а до этого верили там в Амон-Ра. Вот как-то это выстраивается в единую такую методичку, и как-то кроме самых радикалов это все устраивает. Но, тем не менее, они немножко подавлены в правах, в плане карьеры, в плане особенно госслужбы, но даже насколько вот всегда там по нормам безопасности сопровождает автобус сотрудник от Министерства внутренних дел в гражданской одежде, но с вооружением, то есть причем даже не с пистолетом, а с УЗИ, да, там с автоматом на всякий случай, но вот как, ну, на самом деле чаще всего ему приходится там отгонять каких-то мальчишек, которые стараются облегчить пить там и что-то там попрошайничать, ага, может, или просто приветствовать, и в основном, то есть это такая у него задача. Но вот тоже видишь, насколько и вот эти мусульмане тоже, которые вот сопровождают войско, они тоже, это наши монастыри, вот они к нам в монастырь, в наш египетский там монастырь приезжают христиане из России, да, хотя сам человек мусульманин, тоже как прям подходит, стесняется, там даже переводит сопровождающий, говорит, ой, наш вот тоже охранник, да, наш, ну, даже нельзя сказать охранник, наш полицейский, кто нас сопровождает, вот тоже хочет, чтобы его благословили, помолились о его семье, у него тоже там четверо деток, да, вот как бы, то есть тоже какие-то такие вот вещи сближают, и ты видишь, ну, можешь сказать, вот взять и это повернуть в сторону, ну, такого смешения, ой, все религии равны, истину размывать, нет. Тут как раз вот ты видишь, как свет Христов просвещает всех. А вот как Господь говорит, вот мы на службе на архиерейской, вот есть эти в богослужении цитата библейская, «Так и да просветится свет ваш пред человеке, да видит добрые дела ваши, и прославит имя Отца вашего на небесах». И вот как раз вот этот свет Христов, он согревает и тех людей, которые Христа не приняли. Угу. Рядом с христианами, рядом с христианской жизнью, рядом со стремлением к Христу, да, вот уже и просвещаются, и освещаются. Как вот Господь говорит апостолам, вы соль мира. Соль никогда не будет полная кастрюля соли у тебя, но чуть-чуть соли обязательно нужно, иначе, ну вот невкусно, иначе испортится просто быстро, да, вот без соли никуда не деться, а в жаркий день, там, если ты даже будешь воду пить, но она будет дистиллированная, никогда не напьешь, и тоже там тепловой удар тебе хватит, да, вот точно так же и здесь. И вот, ну, конечно, все это интересные рассказы, но поскольку у нас час семейный, всегда встает вот вопрос с детьми. Паломничество с детьми. Конечно, когда ты едешь с группой, то тут паломничество с детьми тяжело. Конечно, есть, во-первых, уникальные дети, спокойные дети. Вот мои дети, они бы ни в какой группе пока были маленькие. Они бы не высидели, они бы все потом разнесли. Но есть там наши паломники, которых я даже отговариваю, говорят, не-не, поедем, и с маленькими детьми едут, и ребенок спокойно сидит, и в автобусе даже... Проблема не что в горку подняться, вот где там, например, бабушке в горку подниматься тяжело, там ребенок наконец-то ножки размять, это все очень устраивает. А вот просто ожидание, пока ты переезжаешь из пункта А в пункт Б, пока что-то вот ты слушаешь, что там нам что-то рассказывают, вот это больше там может тяжело. Поэтому, конечно, когда я говорю нет, но все-таки если с детками ехать, но все-таки хотя бы там лет с 10, с 11. Угу. То есть вот свою дочку, которую она привыкла ездить с родителями, но вот впервые я ее взял, ей было 11 лет, да, когда в паломническую поездку. И тут, наоборот, ну, может, она как бы старшая сестра, у которой младших братьев там есть с запасом, и поэтому человек. Она ответственный человек, и, наоборот, она там могла и поделиться какими-то своими знаниями, которые она на уроках получила, и, может, она взрослее своих лет, ну, тут вообще никаких проблем. Но на самом деле я бы вот рекомендовал, если длинная поездка, все-таки детей такого младшего возраста не брать. Однодневные, да, вполне. Ребенок даже вот, ну, он устанет один день, ничего, потом отогнет. Один день он долго будет сидеть, ничего, на следующий день вы вернетесь, он побегает. А все-таки если длинная поездка, то не стоит, может, прям так ехать, потому что у ребенка могут остаться не очень радостные впечатления.
Вот это очень важно.
Потому что все-таки ты возьмешь и даже хотел как лучше ребенка приобщиться, может, благодати Божией, а в результате у ребенка, да, могут быть, как я говорю, вот про собственные детские воспоминания, да, вот отрицательные воспоминания об условиях проживания, но положительные, собственно, от паломничества, от самого. Поэтому, конечно, с такими детьми ездить надо самостоятельно. Другое дело вот как раз, когда мы берем подростковый возраст. Вот подростковый возраст тоже обязательно надо ездить.
Самый интересный.
Но не всегда вот тот ритм родительский для подростков подходит. Это начинается чувствовать уже у родителей даже в обычных поездках. Поэтому вот подростков все-таки отправлять в поездки без родительские. Вот обычно как раз я езжу там со взрослыми группами, но все-таки стараюсь там хотя бы раз в год, пару раз в год с нашим там вот подростковым клубом, с подростками из храма в Леонове, где я сейчас служу, подростки из Митина, где вот, ну, кто с детских лет росли и в нашем приходе были, кто тоже рад со мной ездить, вот кто в моем основанном подростковом клубе в Митине занимается, до этого в православной школе Спас я вел тоже, там с ребятами средних классов, вот, ну, понятно, выпускники, им уже там экзамены сдавать, может, не совсем до этого. И вот эти подростковые паломничества, то есть очень не хватает детям именно православной среды, а подростки это особенно остро чувствуют. Вот ребенок ходит в храм и пришел в школу, и там ни одного у него, может быть, воцерковленного одноклассника.
Точно. И очень важно, чтобы у него оставались вот эти детские друзья, да, которые.
Да, у него, может, есть друзья в храме. Ага. Но у него все равно ассоциация, вот, но она формируется, что да, есть даже ровесники твои, но они только в храме. Нигде ты с ними в мире не пересекаешь. Ты пришел и в твоей футбольной команде тоже, может, ни одного воцерковленного нет. Да, ты пришел на музыку в хор, и тоже, может быть, никого. То есть, действительно, вот даже когда вырваться и в подростковое паломничество, причем они разные же бывают, да, вот, ну, я такой, я больше там культуру музея люблю, я там ребят и в музеи сводить, и даже когда по окончании храма все закрыли вечерком, да, в театр зато можно сходить, там, если в Петербург едешь, ну, как приехать в Петербург, и в театре ты там не не побывать, если ты не на один день приезжаешь. Вот. А с другой стороны, есть, это не обязательно, ну, не везде есть такие паломнические поездки, но есть поездки походного типа, да, что я знаю, вот с подростками православные паломничества, когда идут как в поход, прошли там с рюкзаками, пришли к храму сельскому, помолились, где-то стали там лагерем и так далее. Тоже замечательно. То есть разного типа могут быть. То есть, но обязательно отправлять, и при этом тут кажется, ой, наоборот, ребенок вне семьи провел, не совсем семейное паломничество. Ничего страшного. А когда вот такой подросток потом вырастет, ему уже будет, когда вот такое противопоставление родителям закончится, да, ему будет приятно вместе поехать. Потому что я вот смотрю, тоже там одна моя прихожанка старшего возраста, а сын ее, ну, такой, меня помладше. И вот она... Человек, он не очень воцерковлённый, но она взяла его, уговорила поехать. Поедешь? Он поехал, ему очень понравилось. Он готов еще ехать. Да, вот, то есть, может, да, к сожалению, в храм он пока не пришел, вот так, чтобы воцерковиться, но в поездке молился, да, в таинствах не участвовал. То есть уже вот сплачивают взрослых людей. То есть вот это семейные связи, которые особенно, да, пока с маленькими детками, они всегда тебе там побегут, тебя обнимут, а как взрослые уже у них своя жизнь. А вот здесь уже раз пересекается. Или наоборот, что там прихожанин, кто наоборот меня там по старше, а свою маму уже пенсионного возраста он берет в паломнической поездке. И тоже, да, он там сам многодетный отец, у него детки, у него жена, у него там как бы своя семейная жизнь, но то, что он со своей мамой тоже в паломнической поездке, это тоже вот, вот это сближение очень важное между поколениями, которое вот тоже преодолевает вот, ну, такую нашу раздробленность, когда у нас все-таки большая семья, она осталась, когда не стало больших домов, когда все стали люди, ну, ютиться и там в квартирах, да, угу, там разные степени вместительности, то, конечно, вот тоже паломническая поездка, она позволяет вот это единство во Христе, оно и между детьми и родителями получить, но не обязательно за ним гнаться вот подростковый год. Нет, когда ты едешь прям с семьей, конечно, и дети, подростки, и папа, мама, замечательно, это тоже как бы можно и здорово. Но где-то иногда надо ребенка и отпустить, пусть он паломничает чуть-чуть без тебя. Пусть он вот... Самое сложное иногда, помню, когда новые родители как-то... дети подросли, они привыкли с ними с детства везде быть, и говорят, ой, батюшка, такая поездка, а можно я тоже поеду, а можно я там сильно мешать не буду? Я говорю, нет, будет, это ребенок ваш, он не раскроется, он будет ходить немножко зажатый. Это на ним будут другие дети, да, они будут над ним, ой, вот он там с мамой
с
поехал.
С папочкой, с мамочкой.
Да, поэтому, да, как бы не было там вот, ну, невозможно, это там плохая там вот идея. А в семейном формате обязательно, хорошо и хорошо. А более того, вот с мамой я там ездил в Оптину, в пустынь, а когда у мамы был юбилей, то я, наоборот, взял и с ней поехал ко святыням Рима. Да, конечно, у нас была и там и культурная программа, и какие-то древнеримские мы памятники посетили, но вот взять, спуститься в базилику Сан-Клименте, в катакомбы, приложиться к мощам равноапостольного Кирилла, просветителя наших славянских народов, да, дойти до Санта-Мария-Маджоре, до собора Иоанна Предтечи в Латеране, да, поклониться вот этим святыням древним, вот тоже, да, это уже там давние времена, это еще до коронавируса были, когда там все проще до Рима добраться быстрее, чем до соседних областных центров, да, там было, вот, но, тем не менее, вот именно такая, ты вспоминаешь, как мама тебя куда-то возила, а то ты маму куда-то повез.
Удивительно.
И на самом деле вот тоже иногда и многодетные мамы, которые говорят, ой, и нету, и там и средств нету, и сил, и не можешь поехать там с кем-то, с детьми, потому что с другими детьми надо сидеть. Я говорю, ничего, вы главное их растите, прививайте им любовь к паломничеству, они потом вас сами свозят. Или хотя бы, по крайней мере, отправят. Потому что тоже говорят, ой, батюшка, с вами поехали бабушки, неужто такие пенсии большие? Говорю, нет, это у них дети заботливые, которые свою маму, если сами даже не едут, в паломничество отправляют.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Ирей Стахи Клатвин, клирик храма Резоположения в Леонове. Удивительные вещи вы, отец Стахи, сегодня рассказываете, такие полезные, потому что очень многие боятся этих паломнических поездок из-за каких-то трудностей, там, может быть, не выспаться, что-то такое. А вы ездите в эти поездки даже с подростками, что меня просто вообще поразило. И что подростки с удовольствием едут. А вот есть какие-то истории семейные, которые вам запомнились в этих паломнических поездках?
Есть, вот если уже возвращаясь, да, вот как я говорю, больше репрезентативный опыт, конечно, там, моих родителей. Я стараюсь немножко вот про светскую чуть-чуть аудиторию говорить.
Да, правильно.
Но все равно, ну, самое близкое – это то, когда ты со своей семьей едешь куда-то. И на самом деле, когда ты приезжаешь там в другую страну с детьми, то все-таки туристические достопримечательности, они налажен к ним доступ, да, то есть туда удобная дорога, все знают, как туда пройти, как туда проехать, туда ходит транспорт, то есть да, всюду можно добраться. А вот места паломнические, они на массовый поток не рассчитаны, да, вот есть, ну, мы не берем опять же, Рим, да, где вот святыни просто, они в великих храмах, которые, ну, просто достояние культурное человечества.
Или Бари.
Да, или и Бари, да, вот, но я вот просто вспоминаю, как был с детьми в Португалии, и мы были на службе в нашем русском православном храме в городе Порту. А потом, после службы, у меня еще была беседа с прихожанами, то есть я всегда стараюсь провести чаепитие. А за рубежом, в принципе, люди, поскольку так разрозненно живут в иноязычной среде, то тоже у нас приходится уговаривать: останьтесь, давайте попьем чай, давайте побеседуем.
А, да, для них прям как живая вода.
А там никто не разбегается. Вот да, прихожан мало, но все, кто были, остаются побеседовать. И вот беседу проводил. Я же человек, как уже заметили наши радиослушатели, очень разговорчивый, поэтому мне сложно остановиться, тем более, когда есть отклик, когда там вопросы встречные, и время уже упускаем. А время упускаем, а у нас как раз по плану взять, добраться до соседнего города, ну, по нашим русским меркам соседнего, да, по португальским уже это считается, наверняка, уже более отдаленная поездка, там, до Браги, а от Браги еще проехать на автобусе, чтобы поклониться мощам одного угодника Божия эпохи неразделенных церквей, просветителя свевского народа. И вот мы приходим, выходим из электрички, которые еле убежали, успели. Мы заглядываем на остановку, где висит расписание, там автобус должен по расписанию прийти, а его нету, все-таки Северная и Южная Европа отличаются по расписанию. И вот как мы там, все-таки автобус приезжает с опозданием, а там уже должно закрыться, вот просто смотришь по картам и закрывается. Ну, середина дня, там что-то в 3 часа, в воскресенье, там службы все закончились, все закрывается, все тем более в традиционных странах, где не было революции кровавых, там всегда воскресный вечер это проводят в семье. Ну, причем могут навестить вот старшее поколение, собираются там родные братья, взрослые сестры, двоюродные братья и сестры, внуки, и вокруг стариков. То есть вот такие семейные уютные вечера, они, эта традиция сохраняется. Вот как все говорили, ой, там в Италии, в Испании столько стариков умерло от коронавируса. Это не потому, что меры какие-то были не те, это просто традицию. У нас там чем севернее, тем реже добираются навещать, ну, поэтому и зараза распространялась слабее, а там, ну, это такое косвенное, печальное последствие, но все-таки вот в основном этих теплых согревающих уз. Вот, и надо, а дальше еще от автобуса идти пешком, там смотришь на карты, как вот куда пройти, и где-то уже берешь и с ребенком, который в коляске, ты бежишь, потому что он, ну, катится коляской, ты можешь вести, те дети, которые без коляски, у всего возраста, ножки еще маленькие, медленно идут, жена с ними там медленнее, там добегаешь, просишь, ой, не закрывайте, к мощам прикладываешься, и вот, и на самом деле, и такое воспоминание, дети радостные, сам хоть волнуешься, вот, волновался. Но на самом деле я верил, что, не сомневался, что попаду, потому что это было не из-за расслабленности. Если бы как-то вот, ну, там, мы бы там проспали, если бы, ну, там, как-то там на пляж куда-то там пошли, и там по собственной расслабленности, то тут бы я волновался, что, может, Господь вразумит, скажет там, ну, как ты там, соотношение у тебя отдыха и все-таки какого-то усилия для духовной жизни. А поскольку здесь я все-таки занимался, ну, своим священническим делом, и спасибо моей семье, потому что, ну, конечно, беседа – это интересно для взрослых прихожан, а то, что жене там детей приходилось это время развлекать маленьких, конечно, это ее отдельный подвиг, и это я, наоборот, законное отпускное время, которое должен был семье посвящать, у них украдывал. Но, тем не менее, все равно, ладно, там вот священник снимает колечко, положил его на престол, да, что вот знак, там, церковь на первом месте. И раз я все-таки занимался таким, ну, священническим делом, делом благовестия, и видел радость в людях, то я, ну, вот уверен, что там взяли и закрыли. Причем я вот сейчас не вспомню, прибежали мы ровно вот прям, что когда закрывают, или уже было больше трех, там 3:05. Ну, как бы северные, южные народы, они не пунктуальны. Не только это сказывается отрицательно, что автобус позже пришел, но и они неровно закрыли в 3 часа. То есть еще, причем как там часовенка, где вот такой боковой предел, где мощи, они закрыты на отдельную решетку. То есть ее уже закрыли, а сам храм еще не был закрыт, вот внешний вход. И мы там попросили, ой, там откройте, мы приехали из России, да, там поклониться, конечно, конечно, все открывают. Поэтому, то есть, вот, может, такая вот изумительная паломническая история. Причем можно сказать, что была у нас исключительно паломническая поездка, как я и в начале программы обозначил, нет.
И культурная,
да? И культурная, и духовная. Да, то есть, вот, там мальчику исполняется, ну, там, сколько-то там, 5 лет. Естественно, для него посмотреть настоящий замок, который штурмовали мавры, а христиане отбивали это, вот реконкиста, да, вот для него ж, ну, это вот, ну, такое событие, которое он будет вспоминать, может, он там паломническую историю не вспомнит, да, а вот это, а там, а замок запомнит. И поэтому нельзя сказать, ой, что это мы не православные, почему мы лишнюю святыню не посетили, а с ребенком в замок ходили, почему это вот мы не приложились еще к одной иконе, а сходили в музей. Нет, вот такое противопоставление, это наоборот противопоставление искусственное, которые враги церкви навязывают, которые говорят, вот, они некультурные, ничего им не надо, только вот они там поклоны бьют. Нет, есть, конечно, монахи, которые вот человек умер для мира. Причем я не говорю о тех монахах, которые люди в искусстве разбираются и так далее, но, то есть, по крайней мере, ты имеешь право, если ты монах, правда, вот, ну, не обращать внимания ни на что, даже прекрасное вот это земное, и вообще никуда не ездить, а в своем там монастыре остаться. Но поскольку у нас семейный час, для семейного человека, ну, или человека, который все-таки стремится, там, может, в будущем свою семью создать, да, человека, который, можно сказать, все-таки сам в семье вырос, да, вот, то для него сказать, ой, нет, это как-то вот я разменял паломничество на какой-то там отдых, нельзя так, особенно когда речь касается о поездках с детьми.
Тоже важны очень ваши слова сейчас, ага.
Кроме того, это дает возможность достигнуть вот такого баланса, что для детей это не будет в тягость. Да, что вот дети, они взяли и где-то там покупались, где-то они полазили, где-то они полюбовались картинами. Пусть они ничего не запомнят, но все равно формируется у них любовь уже к искусству. Да, тут важно не даты, не то, что ребенок в стилях разбирается. Кто будет заниматься, будет разбираться. Да, вот у меня дочка ходит на архитектуру, и ее саму можно спросить, что, где, как по архитектуре выглядит. То есть у меня любительские такие несистемные знания, да, а там у нее там хоть и детские, но системные в каких-то областях, там современная архитектура, она явно лучше разбирается, чем я в свои 12 лет. Но и к этому берешь вот, ну, как такая вишенка на торте. Да, потому что, да, мы как молимся, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу, весь живот наш Христу Богу предадим. Да, конечно, мы целиком это посвящаем Господу, и все делаем с Господом, но мы не всю неделю в храме. А вот мы только вот пришли на праздничную, ну, ладно, я батюшка, я почаще в храме бываю, но это такое обстоятельство, там, рабочее, повезло мне так, вот выбрал я такое дело, которое позволяет мне чаще в храм приходить, чем среднестатистическому соотечественнику моему. Вот. Но когда ты с детками, ну, нет задачи обязательно только по храмам. Понятное дело, что, ну, чем хорошо путешествие все-таки по нашей необъятной родине, что большинство достопримечательностей это все равно будут храмы и монастыри. То есть я вот больше всего, наверное, ну, да не наверное, абсолютно точно, вот самый любимый мой город, я не имею в виду для проживания, никогда не жил, а именно вот, ну, такое направление паломническое и направление, безусловно, культурно-историческое, это Великий Новгород. Да, вот Великий Новгород, люблю города Золотого Кольца, много раз был в Суздале, в Ростове, да, там в Юрьевом поле, один раз был, ну, вот во всех остальных, ну, хотя бы по разу побывал. Но вот Новгород, куда езжу вновь и вновь. То есть ездил с одними подростками, сейчас уже подростки, они женаты, эти, у них уже дети есть, прошло там 10 лет, сейчас с новыми еду, да, то есть и с прихожанами взрослыми, и с семьей со своей женой, и с детьми, с маленькими, и наоборот со своими родителями, там, младшим братом там ездил, да, то есть вот, ну, Новгород, и, да, ты ходишь, это вроде культурная программа, ну, какая культурная программа, ты идешь от храма к храму. Причем берешь от храма, который до монгольский, там 12 век, идешь в храм, который уже после монгольский, ну 14 век, да, там уже в Москве у нас там раз-два, и все, я обчелся, таких храмов больше там нету. То есть везде-везде вот паломнические поездки по России, да, что они значительно проще, что ты берешь и любой красотой, которой ты идешь и любуешься. Но при этом вот даже ну, для жителей столицы и для гостей столицы, кто неоднократно в Москву приезжает, и знаешь, что вот и кто приезжает в столицу, старается, даже если кто там на пару дней, многие именно воцерковленные люди обязательно добраться до Троицы Сергиевой Лавры. Но если ты едешь с детками, да, ну проведи ты в Лавре чуть-чуть поменьше времени в самой, и сходи там вот музей блинов, музей пастилы,
кукол, это, я
да,
помню,
там много есть для детей замечательных тоже вещей.
И вот, чтобы ну, детям это
да,
детям
запомнилось,
и тогда они к церкви будут
это
относиться.
Это да, обязательно, потому что когда тебе будет мысль, ой, это ты там как-то не очень аутентично потратишь, это так не православно, древо познается по плодам. Если твой ребенок будет счастлив, что он там где-то побывал, что-то взял еще вкусненькое, потом что-то съел, то у него молитва и пойдет лучше после этого, когда ты в стенах монастыря окажешься. И когда там будет очередь к мощам Сергия Радонежского, преподобного игумена земли русской, да, то ребенок будет уже укреплен. А если наоборот, ну, сначала ты там в монастырь пошел, в любой последовательности, да, и так далее, то тоже ребенок даже уже измученный, уставший, да, там, или длинное монастырское богослужение, потом у него будет возможность да, вот тоже как отдохнуть. Поэтому тоже вот этот баланс важен. И надо помнить, что всегда цепь, она проверяется по самому слабому звену. И поэтому проверяется она по самому младшему ребенку. Но иногда самый младший ребенок, особенно когда там ребенок не один, то можно и как-то чередоваться, да, там с младшим ребенком то ты остался, то жена осталась, а со старшими уже куда-то внутрь зашел.
Отец Тахи, можно продолжать и продолжать этот разговор, потому что я чувствую, что у вас есть о чем рассказать. География ваших паломнических поездок огромная. Вы очень много важных вещей рассказали сегодня про путешествия с детьми, путешествия с семьей. Спасибо вам огромное за эту беседу. Она прямо была очень насыщенная. У меня маленькая такая картинка вспыхнула, когда вы рассказали про детей и культуру в паломнических поездках и музеи, что мы путешествовали по Европе, и в Вене мы зашли в музей, вот эти знаменитые, да, музеи живописи потрясающие. И дочь, которая была подростком, как раз в состоянии такого глубокого протеста против всего, что родители тут ей про церковь рассказывают, она подошла к картине. Я вообще не помню, чья там, я не знаю, просто был нарисован Иисус Христос. И она так пораженно стояла, смотрела на эту картину и сказала: «Я хочу, чтобы Христос вот такой был». И мне так это поразило, потому что, ну, вроде такой, да, протест, а тут вот так ее прямо тронуло за душу.
Искусство должно приближать нас к Богу. Порой, вот когда такое искусство обезображенное, искаженное, которое не красоту в душу приносит, а приносит кощунство, оно бросает тень на все искусство. Но вот это та ложка дегтя, которая лукавая и старается поместить в бочку меда. Наша задача, вот если у тебя даже ложка дегтя в бочке оказалась, твоя задача не то, что все начать перемешивать, чтобы потом ты ничего не смог есть, все было кисло и невкусно, а наоборот стараться вот этот деготь отцепить и медом потом наслаждаться. Точно так же и с искусством. Мы помним, что искусство – это, конечно, то, что прославляет Творца. Искусство – это творчество. Мы созданы по образу и подобию Божию. И поэтому мы смотрим даже на искусство языческое, и мы помним Парфенон, да, языческий храм. Потом он 1000 лет был еще православным храмом, потом мечетью был, сейчас он музей. Но все равно даже вот язычник, который строит языческий храм, он не знает Христа, но он старается Бога прославить. Он старается не за страх, а за совесть, да, почему вот стоят веками именно даже языческие храмы, а не языческие просто дома. Ну, потому что все равно Богу, даже неведомому, как апостол Павел, обращаясь к Афинянам, говорит, неведомому Богу, все равно старается человек построить самое лучшее. Что уж говорить о храмах христианских. Поэтому мы берем, обращаемся к духовным основам, любуемся красотой, и это нас обязательно к Богу приближает. И куда лучше, когда это приближает не только нас в одиночку, а всю нашу семью.
Прекрасное завершение разговора. Спасибо огромное, отец Стахий. Напомню, что сегодня с нами и с вами иерей Стахий Колотвин, клирик храма Ризы Положения в Леонове. Говорили о паломничестве и путешествиях. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо.
С Богом.
Семейный час на радио «Вера».